продолжаем беседу о псалмах. Напомню, что мы говорим, начали разговор о псалмах, в которых раскрывается исторический аспект жизни израильского народа, но раскрывается в особом ключе, с особой интонацией, с особой целью, чтобы история народа стала учебником, стала наукой духовной жизни для человека, чтобы человек, размышляя об конкретных, общеизвестных, приводя их на память, событиях истории израильского народа, чтобы он в этом находил пищу для того, чтобы обучать себя, так сказать, помогать самого себя воспитывать и ставить в законах духовной жизни. И вот напомню, что у нас речь была о 77-м псалме, очень большом длинном псалме, и как раз последняя наша беседа закончилась тем, что вся жизнь израильского народа, все его шествие по пустыне, оно оказалось напрасным, потому что народ не сохранил, да и фактически не имел веры. И вывод, который Дух Святый делает, вот так сказать, подводя итог этим событиям странствования израильского народа по пустыне, он звучит интересно. Когда убивали их, тогда взыскали Его, то есть Бога, и обращались, и рано утром молились к Богу, и возлюбили Его устами своими, языком своим солгали Ему, сердце же их было неправо перед Ним, и не утвердились они в завете Его. То есть образ понятен. Они не, когда их наказывал Бог за то или иное отступление, они тут же начинали молиться и просить Бога о милости. Но через некоторое время обо всем этом забывали. И вот Господь свидетельствует, что на самом деле такое отношение есть лицемерие. Они чтут Бога только устами. Сердце же их неправо перед Богом. Это как Христос говорит в Евангелии, в притче известной о том, что вот есть такая категория людей, которые, как бы уверовав в Бога, вроде бы даже и верят, вроде бы, но во время искушения быстро отпадают. То есть их вера не глубокая, не способная принести плода. И важно, что вот Священное Писание, Псалтырь проводит такое достаточно вот различение между устами и сердцем. Они очень тесно связаны. С одной стороны, от избытка сердца глаголит уста. А с другой стороны, бывает так, именно в состоянии лицемерия, когда уста говорят одно, а на сердце совсем другое. Вот нормальное, естественное состояние человека, когда то, что на устах, то, что на сердце, то и на устах. Когда действительно, вот это называется цельный человек, у кого слово с чувствами и с делом не, вот не разгласуется. А человек лицемерный – это тот, который не цельный человек, который говорит одно, а думает и чувствует другое. Вот. И применяя это к обычной жизни человека, мы замечаем, что очень часто мы бежим к Богу именно в состоянии, когда нам очень плохо. Мы вспоминаем о Нем, мы приходим в храм, мы зовем священника, мы идем на исповедь, мы стараемся причаститься и даже на какое-то время пытаемся, ну насколько это в наших силах, исполнять заповеди Божьи. Но вот скорбь прошла, все прошло, и мы забыли. Мы не ходим в храм, мы не забываем чтить праздники, мы даже забываем, о, так оказывается, вчера Пасха была, а я и забыл. Оказывается, пост идет, а я и не заметил. И посты мы уже, они нам не важны. И молитвы мы даже, Отче наш, уже забыли. И на исповедь нам ни к чему идти, потому что, ну, вроде все нас устраивает. Вроде бы мы, в принципе, всем довольны. Вот, ну, стоит только чему-нибудь произойти, какому-то обстоятельству, заболел ли кто, скорби ли какие-то, финансовые трудности, с работой проблемы, мало ли что происходит. И человек снова обращается к Богу. И нам кажется, что это состояние очень естественно. Нормально, так и надо себя вести. Что вот так и надо жить, вспоминать о Боге и о церкви только тогда, когда действительно происходит какая-то, ну вот, скорбь. А зачем еще в храм идти, если и так все хорошо? Нам кажется, что это нормальное положение вещей. А на самом деле, с точки зрения Священного Писания, это называется лицемерие. Потому что вера – это не, так сказать, не перманентное состояние. Вера – это не то, что сегодня есть, а завтра она мне не нужна. Вера – это то, что определяет жизнь человека каждый день, каждый час, в любом обстоятельстве времени и места. Если его вера как-то, хоть как-то зависит от обстоятельств, в которые попадает человек, то это не есть в подлинном смысле слова вера. По крайней мере, таковым так не считает Священное Писание. Это не есть вера. Вера – это то, что действительно всегда определяет существование человека. И если человек, бывает у него такое, что он временами переживает состояние безразличия по отношению к Богу, ему неинтересно бытие Божье, вот он никак не определяет, не ставит свою жизнь в зависимости от того, есть Бог или не есть Бог, ждет Бог от него что-то или не ждет. Вот это состояние есть или неверие, или лицемерие. Что одинаково, наверное, плохо, вот, и одинаково тщетно для спасения души. Потому что спасается человек верой. И утверждается он, входит он в обещанную им Богом, ему Богом землю, обетованную в Царство Небесное, только потому, что он веру сохранил. Что он о Боге не забыл никогда. Что даже тогда, когда он оступался и падал, даже тогда, когда он был подвержен состоянию греха, он и тогда не забывал о Боге, сокрушался и плакал. Очень часто вот люди, стоящие около церковной ограды или только-только пришедшие в церковь, они возмущаются, не только смущаются, возмущаются тем, что люди, как-то вот живущие внутри церкви, что эти люди не такие уж нравственные и уж совсем уж не святые. Не то важно. Важно, что человек, который так или иначе живет в состоянии, попадает под действие греха, оступается, скользит вот в состояние греха, как он на это реагирует? Если он машет рукой и говорит, да какая разница, то, конечно, он неверующий, он лицемерит так же, как и прочие. Но если он сокрушается и плачет, если он переживает о своей немощи, если он в глубине сердца своего страдает от того, что он живет не так, как заповедовал Христос, хотя это может быть и не очевидно для всех, потому что свои подлинные глубокие переживания человек старается скрыть от людей. Так вот, если человек так живет, хотя он, по-видимому, и грешник, но если он живет в сокрушении и плаче, то он верующий человек, и у него есть надежда на спасение. Как сказал Иоанн Лествичник, что лучше грешник, кающийся, чем праведник, не имеющий нужды в покаянии. Грешник, кающийся, всегда взывает к Богу. Он понимает, что у него нет иной надежды, кроме как на милость Божью. Он понимает, что он кругом нечист и неисправен, но взывает к милосердию Божьему, взывает о милости и спасется, как разбойник на кресте, сказав: «Помяни меня, Господи, во царстве Твоем в последний час своей жизни». А вот человек, который лицемерил перед Богом, он может и не вспомнить о нем, или умереть безвременно, вот так, не имея возможности воззвать к Богу, или в последний момент просто забыв о том, что есть Бог. Разные бывают обстоятельства. Но важно, что вера, если она есть, она то, что есть. Она никогда не может потеряться. Это не то, что возможно потерять. И человек, потерявший веру, если он в разуме, он сокрушается, если это возможно, чрезвычайно сильно. Это самое страшное – потерять веру. И для человека это некоторое наказание, это некоторое состояние, в которое человек впадает по определению Божьему. Господь лишает его возможности верить. Господь отнимает у него дар, ибо вера есть Божий дар. И поэтому это самое ценное, что есть у верующего человека, его вера во Христа. Это тот дар, который он дорожит, который он бережет и которое он не может отдать никому, за кто бы вот ни просил, в какие бы искушения он ни впадал. Вот известна история, связанная с временами гонения на церковь. 20-30-е годы в одной деревне жил священник, и священник этот по немощи своей природы, так получилось, назовем, влюбился в девушку. И влюбился так сильно, что не мог больше жить со своей семьей. И, разумеется, ему пришлось оставить семью, он не мог позволить себе быть нечестным. И он оставил семью. Понятно, что быть священником он тоже не мог. Он вынужден был оставить сан и стал жить с той девушкой. Но по-прежнему пел в хоре. Он не оставил храма. И не мог оставить храм. Он не мыслил себя иначе, как вне служения Богу, хотя понимая, кто он теперь такой. И вот пришло время гонений, храмы стали закрывать, священников арестовывать. И вот вместе с священником арестовывают и его, и вызывая на допрос, говорят: мы же знаем, кто ты. Мы знаем про тебя все. Тебе нет надежды на спасение. Зачем тебе дальше хранить веру в своего Христа? Ты же все равно не можешь спастись. Поэтому давай скажи что-нибудь, опубликуем и отрекись от Бога, напиши какие-нибудь статьи. Раз у тебя вечности нет, так хоть здесь проживешь нормально. И он сказал: нет, я знаю, что я грешник, но от Бога я никогда не отрекусь. Это все, что у меня осталось. И он был расстрелян. Но имя это, и именно оттуда я узнал, оно записано среди исповедников, среди тех, кто сохранил веру до конца, несмотря на то, что нравственно человек оказался не безупречен. Вот это самое ценное. И стоять в вере это значит именно верить вопреки всему. Верить вопреки тому, что мир говорит против веры. Верить вопреки тому, что я чувствую в своей собственной жизни. Верить вопреки тому, что мне кажется, что Бог меня оставил, и я давно никаких милостей от Бога не получал. Но я помню, что когда-то это было. И я не позволю себе забыть, что Бог когда-то миловал меня. И если сейчас этого не происходит, значит, так оно и надо. Но верить я все равно не перестану. Верить вопреки тому, что я по немощи своей, по наклонности своей греховной воли впадаю в грех. Верить вопреки тому, что вокруг меня все люди злые. Верить, как Силуан Афонский, вопреки тому, что каждый раз, вставая на молитву, он видит не ангелов, не Бога, а сатану, который мешает ему молиться. Вот верить и надеяться – это значит действительно всегда и везде, во всех обстоятельствах времени и места утверждать свою надежду на Бога, утверждать и словами, сердцем, что только Бог – источник моей жизни, а любой ропот обличает неверие. Любой ропот показывает то, что в глубине души мы согласны признать Бога только в том случае, если Он будет делать нам то, что нам нравится. Только в этом случае. То есть мы не принимаем Его абсолютной ценности и значимости. Мы согласны Его почитать, только если Он будет делать то, что нам хочется. А если нет, ну тогда все наши труды напрасны, и не знаю, зачем вообще мы будем верить. Человек ропщет. Вот. То есть ропот есть еще не отречение от Бога, но это есть согласие, внутреннее согласие с возможностью этого отречения. Человек как бы ставит, задает себе вопрос, ну если Бог мне не помогает, зачем ему верить? И вот сам себя ставит перед таким соблазнительным вопросом. А фактически сама постановка вопроса говорит о том, что он и не верит в него. Он не имеет этой веры. И поэтому, как дальше и говорится, и чем завершается псалом, вот когда человек фиксирует и познает в себе такое состояние, когда он понимает, что он ропщет и не хочет этого оставлять, происходит следующее. И Бог отринул скинию, отринул колено Ефремова, избрал колено Иудина. И дальше говорится об избрании Давида, то есть вот эти слова. И отринул скинию Силомскую, и отринул колено Ефремова. То есть если человек не утверждает постоянно в подвиге, в внутреннем подвиге своей жизни, своей веры, своей надежды на Бога, то ему грозит отлучение от Бога. Бог от него отречется. Мы часто думаем, что фактически нам кажется, что если мы, ну пусть ропщим, но в принципе мы вот открыто от Бога не отрекаемся, то значит это не отречение. Нам кажется, что если вот как в 20-е, 30-е годы нас приведут и скажут, ну скажи, ты веришь в Бога или нет? Вот тогда мы скажем, что верим. И нам кажется, что все остальное не является, вот не ставит вопроса об отречении от Бога. Но на самом деле, по мысли Священного Писания, всякий ропот, когда человек позволяет себе, он осознал, что он ропщет и ничего с собой не делает, и не кается, и не сокрушается, и не исповедует, даже не считает, что это грех. То есть фактически он, продолжающимся упорством своим в ропоте, он отрекается от Бога. А раз он отрекается от Бога, то, по слову Евангелия, и Бог отрекается от него. Это состояние такое странное, о котором в некотором смысле говорят стихи из книги Откровения Иоанна Богослова, в просторечии именуемой как книга Апокалипсис. Там есть слова в третьей главе, достаточно хорошо известные многим, о том, что как бы вот Бог говорит Иоанну Богослову, что вот чтобы там передали соответствующей церкви, что так как ты не холоден и не горяч, я извергну тебя из уст моих. Вот состояние человека, пребывающего в постоянном ропоте и неудовольствии теми обстоятельствами, в которых он оказывается, это вот состояние в том числе и этой теплохладности. Он вроде бы как бы и верующий. Он напрямую от Бога не отрекается. Но на самом деле ропот показывает, что он не то и не сё. Он и не является неверующим, для которого есть хотя бы какая-то перспектива уверовать. Он и не является верующим, потому что на самом деле он всегда недоволен тем, что делает Бог. Так кто же он? А вот он не то не сё. Он теплохладный. Он, прикрываясь личиной веры, какими-то формальными признаками, на самом деле является неверующим человеком. Он ропщет. И поэтому, вот по слову Священного Писания, Бог отречется от него, потому что своим ропотом он сам всегда отрекается от Бога. И вот эта же история, она продолжается в Псалме 80-м, и там как раз обращается внимание Псалма вот на возможность Бога исполнить любое желание человеческое. Но это желание должно высказано быть не в ропоте, а в молитве, в просьбе и в надежде на то, что Бог исполнит эту просьбу. Вот в твердом уповании на Бога, в терпеливой молитве человек утверждает себя в вере и смеет надеяться на исполнение любого желания. Как там сказано, это удивительно поэтический образ. «Я есть Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской. Расшири уста твои, и я исполню их. Но не послушались люди мои голоса моего. Израиль не внял мне, и я отпустил их по начинании сердец их, и они пойдут в начинаниях своих». Дальше продолжается, но вот чуть-чуть позже. Важно, что вот Бог обещает исполнить, не только даровать человеку Царство Небесное, не только открывает ему возможность общения с собой. Господь готов даровать так называемые и мирские блага людям, вот, лишь бы они не уставали обращать сердца, ума и волю свою обращать к Нему. Но люди не хотят. Люди хотят иных путей. Люди хотят надеяться на себя, а не на Бога. Хотят надеяться на других, но не на Бога. Они не хотят ждать милости от Бога. И вот заключаются слова псалма такими строчками. «Если бы люди мои слушали меня, ох, Израиль, если бы ты в путях моих ходил, то я», по-славянски так звучит, «не о часом же враги его смирил бы их», если на русский перевести, как «нечего делать», «смирил бы врагов их и напитал бы их пшеницей и из камня насытил бы медом». Лишь бы люди слушались Бога, лишь бы люди надеялись на Бога, тогда бы и, как на Валааме, и в северных местах и лимоны, и апельсины бы росли. Тогда и розы бы зимой цвели, если бы только человек верил в Бога. И все то, что обрушивается на человека, это по большей степени именно как раз обличение состояния его неверие, его нежелание верить и слушаться гласа Господня.